Говорит Радио Свобода. В эфире «Радио Свобода», программа Виктора Шендеровича «Все свободны». У микрофона Вероника Баде. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер.
Прошу вас, представьте нашего гостя.
Георгий Ильич Мирский, профессор, доктор исторических наук. Здравствуйте, Георгий Ильич.
Добрый вечер.
Уважаемые слушатели, мы принимаем звонки по телефону 8 800 200 ровно 2212. Наш пейджер, телефоны в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053. Абонент всюду «Радио Свобода». Напомню, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители упомянутых городов. Наш электронный адрес mail@radiodefis.svoboda.ru.
Ну, признаться, давно я хотел пригласить Георгия Ильича к нам в эфир. Ваша специализация, у вас много специализаций, я знаю, но, так сказать, интерес...
Не так уж много.
Да, ну, достаточно.
С
но
меня достаточно.
Да-да-да. Но и интерес и, главное, знания по ближневосточному узлу. Долгое время это было бы интересно узкому кругу специалистов. С недавнего времени мы вдруг как-то все поняли, что от этого может зависеть очень многое в нашей жизни. Как-то вдруг выяснилось, что это имеет прямое отношение к судьбе цивилизации, а не только к каким-то там странам, далеким от нас, странам Ближнего Востока. Расскажите с самого начала, каким образом вас... привело в эту область знания? Давно ли вам это было интересно?
Знаете, я работал водителем грузовика в Москве.
Хорошее начало карьеры.
Да, это не начало. Начало было в 15 лет, когда я был грузчиком. Это было уже завершение рабочей карьеры. И учился в школе рабочей молодежи. И вот там, значит, девушка соседа, которая сидела со мной за одной партой, училась в институте востоковедения. Оттуда я и узнал, что вот есть такой институт. Там можно было потом выбирать. Почему-то я выбрал вот именно арабское отделение.
А год какой?
Это был 47-й год. Я учился на арабском отделении, я учился вместе с Примаковым. Угу. Он на год младше меня был, значит, на этом отделении, по-моему, даже я, будучи секретарем комсомольской организации, ставил его на комсомольский учет. Не помню, правда, но вполне возможно.
То есть это вы толкнули его на этот скользкий путь? Понятно.
В том числе. Ну вот, а потом, когда я кончил, я работал в журнале «Новое время», был журналистом, а потом долгое время вот работаю уже в Академии наук, и там я занимался уже вообще не только арабскими странами, но и всем третьим миром, и докторская диссертация у меня была о роли военных в политике Азии, Африки, Латинской Америки, все эти перевороты, знаете, там, путчи и так далее.
У вас очень горячая специализация по сегодняшним дням.
Это да, да, как раз я имел дело с такими людьми, которые либо устраивали перевороты, как Насер, либо жертвами были переворотов, как Сукарно. Но одно время у меня была такая должность. Заведующий сектором национально-освободительных революций.
Ух ты, какое название
вот сектора. Да, представляете, какой сектор, да. Ну вот, а параллельно я преподавал одно время в МГИМО, довольно долго читал курс истории Востока. Вот, и кроме того, я был лектором общества знаний. Естественно, в то время это был хороший заработок дополнительный. Я объездил всю страну много раз.
Рассказывали рабочему классу о происках международного империализма?
И рабочему, да, и рабочему, и менее рабочему. Всем. Там тоже было, знаете, не так-то просто, как это кажется. Много раз меня не то что снимали там, но запрещали на какое-то время.
За что? Это сразу естественный вопрос.
А вы знаете, что-нибудь я всегда мог ляпнуть. Например, одно время было модно задавать вопрос. Правда ли, что... настоящая фамилия Сахарова Цукерман, Солженицын.
Солженицер, конечно, Солженицер. Конечно.
Вот, я всегда отвечал, что, значит, вот, к сожалению, очень сочувствую товарищу, который задал этот вопрос, но оба эти персонажа чисто русские с своим происхождением. Когда это слишком часто было, то это кому-то надоело, решили, значит, меня немножко так охладить. Потом был случай, когда спрашивали насчет... Сталина. Это, правда, были 60-е годы после того, как его вынесли из Мавзолея. Ни до, ни после, потом, в следующий брежневский период, нельзя было говорить то, что я сказал. А я сказал, и даже дважды это повторил. Вот, именно, что когда какой-то разговор заходил насчет репрессий, я говорю, знаете, белогвардейцы очень много плохого сделали во время гражданской войны. Но худшее, что они сделали, это они не застрелили Сталина.
Была возможность.
Была возможность тогда такую вещь сказать, понимаете?
Нет, это у гвардейцев была возможность, я говорю.
Бовин, вот покойный, когда он читал лекции, его спрашивали, правда ли, что большинство считает, что надо переименовать Волгоград обратно в Сталинград. Он говорит, конечно, надо, чтобы люди знали, по чьей вине немцы дошли до Волги. Вот так говорил покойный Бовин.
У нас есть звонок от Александра из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Два вопроса господину Мирскому. Вопрос первый. Господин Мирский, вот неравновесное состояние, в котором сейчас пребывает мир, а именно Америка, потребляющая 40% мировых ресурсов и составляющая, понятно, какую часть населения, 6 миллиардов, там в районе 300, да, 350. Вот с точки зрения как бы любой системы самоорганизующейся, понятно, что такое неравновесное состояние долго продолжаться не может. Вот хотелось бы узнать, насколько Америке удастся этот потенциальный барьер еще удерживать за счет мирового господства, быть жандармом мира. Вот, и второй вопрос, вот какой-то вопрос, задачка, именно вам хотел господин Мирский его задать. Значит, смотрите, какая ситуация. Значит, вот экономика России, не достигающая уровня 90-го года, даже в части ВВП.
Александр, если можно, сформулируйте вопрос.
Я сформулирую коротко. Значит, экономика не достигла этого уровня. То есть экономика, по сути дела, так сказать, не
Александр,
достигла...
вопрос.
Да, вопрос вот какой. Значит, исходя из этого, значит, у нас куча миллионеров появилась. Значит, следует ли так понимать, что эти миллионеры появились за счет того, что они отняли, перераспределили те богатства, которые были у других, потому что...
Понятно, не... понятно. Александр, очень немудреный вопрос, вы напрасно его так долго задавали. Два немудреных вопроса. Что? Первое, штаты жандарм мира. Это вы должны были отвечать еще в фору лекторства в обществе знания.
Да, там было сказано так, мировое господство и жандарм мира. Что касается мирового господства, то это ерунда, никакого мирового господства быть не может. Смешно себе представить, что в наше время кто-то может господствовать над Россией, над Китаем, над Индией и так далее. Так что это глупая формулировка мировое господство. Что касается мирового жандарма, американцы, конечно, это претендуют. При определенных условиях, вы знаете, есть даже такая точка зрения, что неплохо бы, чтобы кто-то был жандармом.
Присматривать-то надо.
Да, жандарм — это не такая уж плохая должность. Кому-то надо наводить порядок, там, понимаете, бить хулиганов и прочее. Так что это вопрос очень спорный насчет жандарма. А долго ли сможет Америка удерживать вот нынешнее положение? Я думаю, достаточно долго. Да, действительно, они потребляют ресурсов, вы совершенно правы, намного больше, чем все остальные. Это правильно. Ну что делать, вот так сложилось. Ведь не заставишь же сейчас американцев добровольно отказаться от тех автомобилей, которые они имеют, от всего того, что они потребляют, и передать все это африканским или азиатским странам. Такова жизнь, ничего не поделаешь. Я думаю, что достаточно долго на наш с вами ее хватит, никакой катастрофы тут не будет. А что касается вопроса о миллионерах, ну, миллионеры во всех странах более-менее развитых существуют. Тут никуда не денешься. Что ж тут сделаешь? Миллионеры есть. А если вы говорите о том, что это
каким
появилось...
Образом нажито?
Каким образом нажито?
Тут ну, я могу, тут я могу просто напомнить книжку, которую Остап Бендер подарил Александру Ивановичу Корейко.
Все крупные современные состояния нажиты нечестным путем.
Именно.
Это верно. Но это тоже несколько спорно, потому что есть люди, которые более или менее приличным способом заработали деньги, хотя большинство, вероятно, не обязательно преступлениями, ну, спекуляции, скажем, когда начались эти первые годы.
Ну, скажем так, они использовали абсолютно дырявое законодательство
конечно,
в своих личных
целях. Конечно, использовали все, и, естественно, наиболее предприимчивые, понимаете, умелые, ушлые такие, пронырливые, они моментально поднялись на командные высоты экономики. А кто еще? Интеллигенты какие-нибудь могли подняться, понимаете?
Я просто хочу заметить, что мы не вспомним ни одной страны, где было бы хоть как-нибудь иначе, в какой-то степени иначе.
Конечно.
Напомню, что у нас в гостях профессор Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. В эфире программа Виктора Шендеровича «Все свободны». И у нас есть звонок от Владимира из города Дмитрова. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер, Виктор.
Здравствуйте.
А у меня вопрос к вашему уважаемому гостю.
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, ваше мнение хочется узнать, почему Россия финансово помогает именно Хамас, а не Израилю?
Да, вы знаете, тут, во-первых, традиция давнишняя. Если вы вспомните, кому мы помогали при советской власти, то вы увидите, что мы помогали арабам, в том числе и палестинцам, против Израиля. А ведь менталитет во многом не изменился с тех пор, я имею в виду начальство или людей, которые определяют, кому помогать, кому не помогать. все еще до сих пор считается, что Израиль, пусть у нас с ним сейчас приличные отношения, и люди с удовольствием туда ездят, в том числе и большие начальники катаются.
Примаков тут недавно.
Да, господи, все ездят туда, да, но тем не менее, все-таки это нечто чужое. Это вроде бы проамериканское, понимаете? И вот эта традиция прежних лет, арабы вроде свои, пусть они проигрывали все войны, пусть они оружие их все зря им давали и так далее. И все-таки это как-то вроде бы свои по сравнению с евреями. Это раз.
Классово близкие.
Классово близкие, да. Это во-первых. А во-вторых, видите, тут и такая есть логика. Никто не хочет иметь дело с Хамасом. Все считают их террористами. Все требуют от них, чтобы они либо как-то видоизменились, признали Израиль, там покончили с терроризмом, тогда с ними можно иметь дело. Они от этого отказываются, значит, никто с ними дело иметь не хочет, все повернули спиной. А тут возникает соблазн. А что, если мы как раз будем единственной из великих держав, которая будет иметь какой-то коридор, какой-то канал связи с ними? И, может быть, чем черт не шутит, они пойдут на какие-то уступки, они изменят свою идеологию, они признают Израиль, мало шансов, а вдруг, если будет... Так весь мир скажет, вот смотрите, чего Москва-то добилась. Что добился Вашингтон, там Лондон? Повернули спиной к Хамасу и загнали его в угол. Толку никакого нет. А Москва вот добилась. Значит, это будет какой-то плюс. Понимаете, это какой-то будет в наш... В нос...
Наш вклад. Георгиевич, но штука в том, что вот в должности посредника, сама по себе профессия посредника, функция посредника очень почетная и правильная. Вопрос только в том, на кого работает в конечном счете этот посредник. Да? То есть переговорщик, условно говоря, переговорщик между бандитом и, значит, вот в ситуации, когда бандит захватил в заложники, переговорщик – это человек, который помогает в конечном счете сломить волю террориста и сделать из террориста нечто безопасное или менее опасное. В нашем случае, в нашем же понятном желании приподняться в геополитическом плане на этом посредничестве, это единственный шанс Путина как бы укрепиться, и нашей администрации укрепиться, это понятно. Мы переговариваемся с кем ни попадя. Но по факту, оказывается, что мы просто прикрываем спину Ирану, да, мы прикрываем спину Хамас, мы их прикрываем. В конечном счете оказывается, по факту, что мы работаем не на мировую цивилизацию, помогая ей найти ключики наши традиционные, да, к Востоку, а мы помогаем этому Востоку обезопасить себя от мировой цивилизации.
Но на это наши руководители могли бы вам ответить, что еще не вечер, посмотрим, неизвестно, что получится с Хамасом, что получится с Ираном.
Ну, с Ираном уже полный вечер.
А вы знаете...
Нет?
Не так давно, ведь Лавров сказал уже после того, как они дали негативный ответ на пакет, который им предложили, Лавров сказал, что тем не менее о санкциях говорить не стоит, надо терпение. Это можно терпеть очень долго, вплоть до того момента, когда окажется, что у них есть бомба.
Да.
Вот тогда уже терпеть будет труднее. Но до тех пор можно терпеть. И вот смотрите, что произошло, вы сказали про Иран. В Пекине Путин встречался с Ахмадинеджадом. И с этой встречи пришел очень довольный, сказал, что у него сложилось впечатление, что Иран положительно отреагирует вот на этот пакет. И Ахмадинеджад улыбался, рот до ушей, все оказалось. И вот тут действительно такая вроде бы работала логика. А вдруг действительно они пойдут на встречу, они согласятся прекратить обогащение урана, и тогда окажется, что кто же был тем человеком, который уломал этого Ахмадинеджада? Да Путин был. Представляете, какое большое дело? А получилось совсем не то. Получилось, что они дали отрицательный ответ. Опять же логика такая. Не надо загонять их в угол. Не надо изолировать. Они все равно будут обогащать уран. Это, кстати сказать, правильно. Им совершенно плевать на мировое общественное мнение. Можно сейчас против них санкции применить. А какие? Единственные санкции смертельные против них были бы. Это нефтяные. На это никто не пойдет. И вообще, я вам скажу, что единственная страна за последние несколько десятков лет, на которую повлияли санкции, знаете, какая страна? Это была Южноафриканская республика. Вот там режим апартеида, оказавшись в полной блокаде, пошел на то, чтобы передать власть черным. Что получилось, там и другой вопрос. Вот это единственная страна. А так санкции ни на что не влияют. Вспомните Саддама Хусейна. Так вот, я даже считаю, что Ахмадинеджад и его люди были бы заинтересованы в санкциях, потому что тогда это дало бы им возможность сказать, вот смотрите, мы всегда говорили, весь империалистический мир против нас. И вот что они делают? Они душат нас, они хватают нас за горло, они дают нам развивать мирный атом. Хотя они же не говорят, что они бомбу строят. Мирный атом. То есть вот кровавое лицо мирового империализма и сионизма, который другой рукой убивают ливанцев, вообще арабов. Вы видите теперь, кто наш враг? И народ поднимется в едином порыве. Люди идут сейчас по улицам Тегерана и кричат: «Будем воевать, будем умирать!» А тем временем санкции дали бы им возможность окончательно расплеваться с ООН, выгнать инспекторов МАГАТЭ и делать свое дело.
Вы знаете, у меня есть ощущение, что если человек или государство, или религия хочет обидеться, вот хочет, есть такая задача, обидеться, и чтобы тебя загнали в угол, то он обидится. Да? Да. Это вот эта вот позиция, если мы применим, ну, простую, приходящую на ум, так сказать, самую первую метафору, вот такой бандит в вагоне, да, вот который... которому нельзя слово сказать, он там хамски себя ведет, но не убивает еще, да? И вот что делать с этим бандитом? Значит, пытаться его, есть позиция, что, так сказать, и политика, пытаться его не раздражать. Ну, он пошумит, да перестанет, ну, видите же он какой, да? Пьяный, большой, ножик за голенищем. Давайте как-то мы тише будем. Практика показывает, что с бандитом, что с государствами, да, вот пример Гитлера, который тоже все ждали, что, ну, да, как-нибудь уж само рассосется. Не рассосется.
Наверное, но понимаете, разница в том, что бандита в вагоне, если там есть милиция, скажем, его можно схватить и скрутить. А государство, когда оно вот так себя ведет, что с ним сделаешь? Понимаете, Иран ничего не боится, потому что он знает, что американцы сейчас воевать не будут. Они слишком завязли в Ираке. Никто другой воевать не будет. Израиль, может быть, знаете, в последний момент, вот когда разведка уже сможет доложить, что остался месяц, состояние, говорится, пятиминутной готовности у Ирана,
до атомной бомбы, да,
тогда может быть, Израиль нанесет удар. Но пока до этого еще несколько лет, судя по всему. Иран не боится абсолютно ничего, ни войны, ни санкций. И они знают, что они выиграют в любом случае. Понимаете, для восточных владык, особенно ближневосточных, для них ведь что важно? Для них не важно поражение, потери территории, потери экономики, людей, миллионы. Это не важно. Важно бросить вызов. Важно спровоцировать конфликт и уцелеть, выйти из этого. Вспомните Саддама Хусейна. Он объявил после 91-го года, когда американцы выгнали его из Кувейта, он вообще потерял очень много всего. Он объявил, что он выиграл войну. И люди ему поверили, иракский народ поверил. Потому что он остался, он уцелел, он бросил вызов Америке и уцелел.
В этом
второй раз он прогадал,
да,
второй раз он проиграл.
В этом преимущество такого рода режимов.
Конечно.
Потому что там, сказать, Рамсфилда съедят с потрохами, да, за обнаруженные случаи пыток и за лишний десяток солдат, да, погибших американских. Общество демократическое съест с потрохами. Да. А Ахмадинежад и Саддам могут тысячами жертвовать собственных людей,
да,
и только крепче становятся.
Они все равно победители.
Как,
до того,
да,
момента, пока их не свергли, они наверху, они победители.
Нам дозвонилась Тамара Михайловна из Санкт-Петербурга. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тамара Михайловна, вы в эфире.
У меня очень короткий и хитрый вопрос.
Давайте.
Не кажется ли вам, что Китай травит Амур специально для того, чтобы расчистить территорию для будущего вторжения?
Нет, абсолютно, я с этим не согласен. Что он травит? Вообще все эти разговоры, что травит, это чего-то такое, это всегда мне напоминает. У Бунина есть в одном месте, значит, разговор двух мужиков, они говорят, слышал, говорят, депутаты Думы реку отравили. Говорю, зачем, почему? А кто их знает? Вот отравили все. Понимаете, депутаты Думы отравили реку.
Так причем, вот... причем, заметим, они говорили не о нынешней Думе.
Нет,
да?
Нет, о той Думе. Эти травить не будут, нет, ничего. Они травят там баланду просто себе. Это другое дело. А вот что касается китайцев, нет, зачем? У них совершенно другая стратегия. Они понимают, что постепенно эти малонаселенные, почти безлюдные в некоторых даже районах территории постепенно будут заселяться китайскими переселенцами. И зачем же им тогда травить, когда китайцев там все больше и больше? У них демографический фактор действует. Они такие жуткие, ну, страшные,
да,
вещи.
Если их будет миллиард, и они будут плодиться и работать, а нас будет 140 миллионов, мы будем лениться и пить, то не надо им травить Амур, через какое-то время явочным порядком.
Знаете, вот когда я был лектором знаний как раз, время от времени задавали такой вопрос. А что делать, если миллиард китайцев перейдет границу? Или там 100 миллионов китайцев? Что нам делать? Я всегда отвечал, но если 100 миллионов перейдут границу, то тут делать нечего. Ну, представьте,
надо становиться китайцем.
100 миллионов, да.
Следующий слушатель Сергей из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Ну, здравствуйте. У меня вот какой вопрос. Вы мне объясните, не знаю, так уж банально звучать будет, формула успеха американцев. Почему вот они на любой вызов, они меняются, да, они маневрируют, они это, они признают свои ошибки. Каждый раз, даже не европейцы, даже не японцы, вот они.
Да, вы знаете, что...
Смысл политической системы, что они вот так это быстро делают?
Объясните. Во-первых, это менталитет и психология нации. Вы же знаете, что всегда в Америку в 19 веке и в 20 ехали наиболее предприимчивые, наиболее способные люди, которые искали свое счастье, знали, верили в свои способности и так далее. Это сформировало определенный менталитет. Я 9 лет работал в Соединенных Штатах, и могу сказать, что это нация оптимистов. Иногда это перехлёстывает границы, конечно. Быть чрезмерным оптимистом или быть уверенным в том, что вот у тебя все лучше, чем во всем мире, конечно, это глупо. У многих это есть. Многие ошибки американские именно вот на этом как раз делают, что они слишком уверены в своей силе, в своем превосходстве, в своей демократии, в своей свободе. Они любят свою страну, они горячие патриоты. И, кроме того, надо сказать, что американцы же очень оперативный и мобильный народ. Тут не важно, кто именно туда это принес. Тут надо начнут говорить, вот это приехали там из России, там из Европы, из Китая, Японии, там, все это верно. Не важно, они переплавились в какой-то мере, не полностью даже, но переплавились в американскую нацию. А система демократическая, это очень важно, понимаете, там контроль сверху донизу. Вот что в Америке есть, это то, что у нас называли самодеятельность. Это везде массы всевозможных ассоциаций. Контроль. Люди сами, не дожидаясь пока начальства, вот фундаментальная разница. Никто не думает, что вот в столице сидит начальство, которое за все отвечает, с которого нужно требовать, которое тебе либо даст все блага, либо наоборот. Вот, понимаете, там люди берут все дело в свои руки, создают ассоциации, кружки и все прочее. Вот это создает такую психологию, которая, по сравнению с Европой, она, конечно, выигрышная.
Профессор Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, доктор исторических наук, в гостях у Виктора Шендеровича в программе «Радио Свобода. Все свободны». У третьего микрофона Вероника Баде мы продолжим после краткой сводки новостей.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. В воскресенье в 2 часа дня после новостей. Лидер – человек известный и информированный. Под перекрестным огнем вопросов трех журналистов – российского, иностранного и ведущего «Радио Свобода». Первая программа была записана в Кремле, в кабинете вице-президента России. Такого поста больше нет, но другие лидеры каждую неделю продолжают отвечать на вопросы журналистов на волнах «Радио Свобода».
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Явка избирателей на референдуме о независимости Приднестровья превысила необходимые 50%, сообщила избирательная комиссия самопровозглашенной республики. Водоснабжение в Красногорском районе Подмосковья удастся полностью восстановить не раньше понедельника, заявил вице-губернатор Московской области Алексей Пантелеев. При взрыве Красногорской канализационной станции в субботу погибли 3 человека, ранения получили 12. Основная версия происшествия – сброс канализации взрывоопасных веществ. Папа Римский Бенедикт XVI заявил, что глубоко потрясен резкой реакцией исламского мира на его недавнее высказывание об исламе и пророке Мохаммеде. Понтифик призывает к диалогу. По меньшей мере 20 человек стали жертвами терактов в городе Киркук на севере Ирака, более 60 ранены. В разных частях города произошли практически одновременно 3 взрыва, на воздух взлетели заминированные машины. Командование НАТО в Афганистане заявило об успешном окончании крупной операции сил коалиции против талибов на юге страны. Как сообщил командующий 20-тысячным контингентом НАТО, за 2 недели, пока длилась операция, талибов выбили с занимаемых ими позиций, и скоро в этом регионе начнутся работы по восстановлению и развитию. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас прервал переговоры о формировании правительства национального единства. Представитель Аббаса сообщил, что переговоры были прерваны после того, как радикальная группировка Хамаса отказалась признать существующие мирные соглашения с Израилем. В Сомали убита итальянка, сотрудница международной гуманитарной организации. Монахиню, работавшую в детской больнице в Могадишо, застрелили в городе среди бела дня. В Северной Корее сегодня ненадолго были задержаны около 1000 южнокорейских туристов. Это произошло после того, как один из них, депутат оппозиционной южнокорейской партии «Великой страны» Чха Мен Джин, пытался угостить северокорейского солдата мороженым и закуской.
«Все свободны» – программа Виктора Шендеровича на волнах Радио Свобода. Свободный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора сегодня главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук профессор Георгий Мирский. У третьего микрофона Вероника Баде. У нас есть звонок. Юрий Владимирович из города Волжский. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я прежде всего хочу коллективу Радио Свобода передать свое соболезнование по поводу кончины Муратова, это сотрудницы туркменской службы.
Да-да-да, отойдите от радио, потому что оно заглушает вас. Ага.
И хотел бы задать вопрос такого содержания. Почему Советский Союз, который поддерживал в 1947 году и 1948 Израиль в войне за независимость, вдруг так резко стал на сторону арабов? Это... И более того, почему в Советском Союзе была фактически полностью уничтожена еврейская культура? И все, что было связано с еврейской культурой, с языком иврит, оказалось под резким и жестким запретом.
Спасибо за вопрос. Спасибо.
Во-первых, что касается образования Израиля, то действительно Сталин послушался совета некоторых людей, как ему казалось, умных, которые говорили так, что вот все арабские страны – это клиентуры или сателлиты, или марионетки Англии или Франции, империалистов. А если будет создано еврейское государство, то евреи, известные своими демократическими традициями, было известно к тому же, что те сионисты, которые создавали государство Израиль, они были социал-демократической направленности. Вот, к тому же предполагалось, что какое-то даже количество наших евреев туда отправить, в частности, коммунистов, героев Советского Союза там и так далее. Частично это было сделано с тем, чтобы создать там в противовес западному империализму наш плацдарм. Но уже поэтому моментально Советский Союз признал Израиль и так далее. Но уже через несколько лет стало ясно, что те люди, которые пришли там к власти, отнюдь не хотят входить в орбиту нашей политики. Более того, они, естественно, для них совершенно решили, что та страна, которая сможет им помочь действительно встать на ноги, помочь экономически, помочь в военном отношении, это Соединенные Штаты. И как только Сталин это увидел, и как только в Москву приехал посол, первый посол государства Израиль, будущий премьер-министр Голда Мейер, и около синагоги московской собралось огромное количество людей, которые приветствовали. Сталин, который вообще евреев всю жизнь терпеть не мог, начиная с его борьбы с Троцким, Зиновьевым, Каменевым и так далее, он окончательно пришел к выводу, что это пятая колонна, которая в случае Третьей мировой войны, а он к ней готовился, не сомневался, что будет, что это будет действительно вот пятая колонна, которая может нанести страшный ущерб. Поэтому начались все вот эти дела. Дело против космополитов, дело врачей и прочее. А, соответственно, раз это было, то язык иврит, так же, как язык идиш, какое могло быть было к ним отношение? Совершенно ясно. То есть, когда евреев вообще стали рассматривать, а заодно и государство Израиль, как агентуру американского империализма, все остальное было вполне логично.
У нас еще вопрос, да?
Да, звонок Виктор из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый вечер. Значит, у меня вопрос такой. Вот иранское руководство, оно, по крайней мере, на словах говорит о том, что это сугубо ее мирная программа, так сказать, мирного атома, да? Ну и вот, скажем, и неприсоединившиеся страны тоже подчеркнули, что имеют право на мирную, так сказать, энергетику. Вот. Так вопрос такой. Почему США заранее расписываются в невозможности проконтролировать вот этот процесс? Почему не обсуждаются вопросы достоверности контроля? А заранее говорится, что Иран обманывает и создает бомбу. Неужели достоверно нельзя контролировать процесс?
Спасибо. Во-первых, контролирует это не Соединенные Штаты, а контролирует организация МАГАТЭ. Да, она контролирует, она пришла к выводу, на этот счет есть немало заявлений Аль-Бараде, ее руководителя, что Иран скрывал истинный масштаб и характер своих работ, что на протяжении многих лет Иран обманывал международную общественность и обманывал МАГАТЭ, И хотя он утверждает, что речь идет только о создании мирного атома, но факты говорят о другом. В таком случае, чем объяснить, что они отказались от российского предложения? Ведь мы им предлагали проводить обогащение урана на нашей территории. Почему они отказались от пакета, который им предложил Запад, не только Запад, но и Россия также, который предусматривал строительство новых реакторов, экономическую помощь и так далее? Почему они от этого отказались? Если бы речь шла только о мирном атоме, то лучше ничего не придумаешь. Должны были бы сказать спасибо и принять все это. Нет, они отвергли наше предложение обогащать уран на нашей территории. Все это говорит о том, что они идут по пути создания бомбы. Но заметьте, я не уверен в том, что они на самом деле хотят создать эту бомбу. Им важно оказаться в 5 минутах от ее создания с тем, чтобы, по примеру Северной Кореи, действовать, чтобы весь мир гадал, есть у них бомба, нет у них бомбы, черт его знает.
Для шантажа достаточно.
Да, этого достаточно. И главное, для внутреннего потребления. Когда Ахмадинеджад заявляет, что мы стали ядерной державой, ему обеспечена 100% поддержка народа.
Да, вы знаете, а что касается вот этой самой пресловутой презумпции невиновности, да, ну как же мы можем утверждать, что они готовятся к войне? Почему мы там вот голословно или не голословно? Ну, по той же аналогии, по той же метафоре, которую мы уже приводили, вот если вот эта вот детина с ножиком начинает его точить, то, конечно, можно ждать формальных доказательств того, что он хочет, а и говорит, я хочу порезать колбасу. Понимаете, ну, конечно, можно ждать, пока он наточит этот ножик, и посмотреть, будет ли он резать колбасу или нас с вами. Но я думаю, что того, что мы знаем об этом бандите, достаточно для того, чтобы предполагать его намерение. Мне кажется, что сам господин Ахмадинеджад, надо ему отдать должное, совершенно искренний человек, вполне внятно сформулировал задачи нового руководства государства Иран.
Знаете, один американский мыслитель сказал, на свете немало искренних людей. Про некоторых из них можно сказать, что чем они искреннее, тем хуже.
С пейджера спасибо. 1,5 десятилетия проработали на мировую цивилизацию, отдали ей все, что можно, свои рынки, вооружения, 1/4 своей территории. В результате не получили ничего, кроме унижения, пишет Каримов.
Своя территория, это надо полагать, Литва, Латвия, Эстония, Таджикистан, Узбекистан, Грузия, Армения. Это на своей территории. Понятно.
Ну, видите, об этом можно, конечно, жалеть. И очень многие люди жалеют, что распался Советский Союз. Многие говорят так, что вот то, что советская власть рухнула, это хорошо. А вот что Союз, вот это плохо. Трудно сказать. И я думаю, что ни Горбачев, ни Ельцин, никто вам не сможет точно сказать, возможно ли было вот сделать так, чтобы советской власти, полностью себя дискредитировавшей, уже не было. А Советский Союз, именно как империя, как держава, сохранился. Это можно только гадать. А что касается того, что это отдали мировой цивилизации, это немножко нелепо звучит. Значит, те, кто задает этот вопрос, полагают, что мы не относимся к мировой цивилизации. А мы отдали, к сожалению, мировой цивилизации. Понимаете, Украину, Среднюю Азию, Кавказ.
Это оговорка по Фрейду, конечно.
Да.
И еще с пейджера. Что там Хамас? Россия гораздо больше помогала и помогает Западу и персонально Америке. В горбачевско-ельцинские времена туда вывезено десятки триллионов долларов. И сейчас золотовалютные резервы и стабфонд вложены в американские бумаги «Валентин».
Ну и что, что они туда вложены? Что, мы не можем их, что ли, оттуда вынуть? Понимаете, это...
Японские бумаги.
Звучит так, как будто кто-то вот положил в карман, украл у нас эти деньги. Это наш стабилизационный фонд. Всегда мы его можем использовать. А что касается того, что были вывезены там триллионы и так далее, так что значит вывезены? Если иметь в виду частные переводы денег, то люди вывозили очень многие и сейчас продолжают вывозить, просто потому что они считают, что если ты положил деньги в американский банк, все, ты будешь уверен в том, что ты всегда эти деньги возьмешь. А тут еще неизвестно как, понимаете? А если говорить о государственных вот этих переводах, я уже сказал, не беспокойтесь, не пугайтесь. Чего вы так боитесь? Вы думаете, что если стабилизационный фонд там размещен в американских бумагах, то это все в пропасть рухнуло, навеки потерян? Да ничего подобного. Такие вещи на международном уровне не делаются.
Я хочу просто успокоить автора этого письма, что, значит, японские бумаги, что Голливуд принадлежит там на черт знает какой процент японцам, японские, европейские бумаги вложены, и наоборот, американские бумаги
сейчас
вложены.
Сейчас такая экономика.
Значит, мы либо идем обратно по пещерам, расходимся, да, каждый по своей пещере, и смотрим, у кого значит, дубинка больше палится. Значит, либо мы живем все-таки в третьем тысячелетии и по законам третьего тысячелетия. Тут выбора нет.
Эмиль Викторович из Москвы нам дозвонился.
Это наш постоянный.
Да-да, добрый день, господа. У меня тут два вопроса. Первый вопрос такой. Господин Мирский, как вы думаете, не попытается ли в ближайшее время Иран распространить свое влияние на Азербайджан, где тоже, между прочим, шиитское население?
Ни в коем случае я этого не считаю, потому что он абсолютно им не нужен. Более того, это был бы для них чистый вред. Азербайджанцев и так насчитывается, по некоторым данным, там от 15 до 20%, или даже больше.
В Иране. Этнических азербайджанцев.
Настоящих азербайджанцев, этнических, да, шиитов, правильно. Присоединить к этому еще наших, людей с совершенно другим менталитетом, с другой культурой, с другой экономикой. Это совершенно Ирану ни к чему. Более того, я бывал в Иране, разговаривал с иранскими азербайджанцами. Их главная тревога была именно в том, что будет развиваться вот это объединительное движение. Великий Азербайджан. Либо, значит, иранцы поглотят наш Азербайджан, либо, наоборот, наш Азербайджан постарается присоединить иранский Азербайджан. И то, и другое плохо, потому что азербайджанцы иранские занимают очень сильные позиции в администрации, в бизнесе, повсюду. Вы знаете, какой вообще азербайджанцы предприимчивый и деловой народ. Так вот, они больше всего боятся, что если возникнет вопрос об объединении с нашим бывшим советским Азербайджаном, их, азербайджанцев в Иране, будут рассматривать как пятую колонну, как предателей. Вот почему никакого даже разговора не может быть об объединении иранского и нашего Азербайджана.
С пейджера. Чем скомпрометировала себя советская власть? Можете объяснить, Мария?
Это вопрос из Антарктиды.
Легче сказать, чем она себя не скомпрометировала. Она себя скомпрометировала тем, что это тоталитарное государство, абсолютно поправшее все права человека. Государство ГУЛАГа. Государство, где миллионы людей могли посадить по любому паршивому доносу. И даже вообще без всякого доноса. Государство, которым перед войной было расстреляно 40 тысяч офицеров, командиров Красной Армии, что немало способствовало разгрому ее в начале войны. Это государство, где проводились фальсифицированные процессы, в результате которых вся Ленинская гвардия, вся старая гвардия была Сталиным и его подручными расстреляна. Это государство, которое совершало и совершало довольно часто такие шаги, в том числе и внешнеполитические, нападение на Финляндию, там, например, потом нападение на Афганистан и многие другие вещи, которые приводили к тому, что нас в свое время исключили из Лиги наций в 1939 году. И очень многое, как человек, который прожил всю жизнь при советской власти и который боялся лишнее слово сказать публично, зная, какая судьба многих моих коллег постигла их, потому что везде были стукачи, везде люди писали так называемые телеги. И сколько людей на этом стало. Если вот это вот сравнить с тем, что стало после этого, когда я могу говорить все, что угодно. Я могу преподавать студентам и говорить им все свои мысли. Могу ездить по всему миру и так далее, и так далее. Тут даже разговор не может быть, чем себя скомпрометировал.
Георгий Ильич, а вот я задам в связи с этим вопросом свой вопрос. Давайте пофантазируем. Вот Мария, да, задает этот вопрос. Предположим, что она человек, так сказать, поживший, да, не молодой. Когда это спрашивает, ну, если Марии 20 лет, да, тогда вот эта информация, представьте себе, что она совсем откуда-то из Антарктиды, да, тогда одно дело, вот мы ей это расскажем. А если предположить, что это там женщина вашего возраста,
да,
и задает этот вопрос.
Очень может быть.
Вот.
А вот, я вполне вот
природа,
это понимаю.
Вот природа этого.
Более того, я вам скажу, что большинство людей моего возраста жалеют о том, что кончилась советская власть.
Вот,
почему?
Вот давайте правильно.
А я вам скажу, почему. Ну, во-первых, не говоря о самых простой вещи. Люди всегда жалеют о тех временах, когда они были молодые. Молодость, энтузиазм, радость жизни и так далее, это понятно. Как-то забываются плохие вещи. Забываются очереди, в которых люди проводили часы каждый день. Все это забывается. А кроме того, была стабильность, было спокойствие, понимаете, действительно, люди говорят, сейчас, смотрите, какая молодежь, черт-те что, все позволено вообще, никакого, тогда было все ясно, совершенно четко, поди что-нибудь, мы на тебя пошлем телегу секретарю райкома партии,
ну как?
Партбилет ты отдашь.
Да это понятно, вы скажите, вот есть ощущение, что с какого-то возраста человек уже не способен поменять убеждения?
Ну, большинство, может быть, не скажу про всех, но очень многие. Понимаете, Тут дело даже не в убеждениях как таковых, потому что начать разбирать убеждения, идеологию...
Ощущения.
Да, понимаете, тут ощущение, что все это уже, понимаете, все хуже и хуже и хуже идет, все разваливается.
Напомню, что на волнах «Радио Свобода» вы слушаете передачу Виктора Шендеровича «Все свободны». В гостях у «Радио Свобода» главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук профессор Георгий Мирский. Спейджер, господин Мирский, но это государство, которое вы сейчас клеймите, ведь не попрало ваши права. Свою блестящую карьеру вы сделали во времена этого государства, не так ли, Оксана Андреевна?
Во-первых, почему вы думаете, что если бы у нас было другое государство, демократическое, то я бы не сделал никакой карьеры? Что же вы считаете меня человеком, которого советская власть
это классический довод.
Тянула, что ли? Что я вот
простите,
тупица и бездарь, меня вот власть тянула. Да ничего подобного. Власть мне много плохого сделала. Меня вообще не пускали за границу, если хотите знать.
Евгеньевич, это очень смешной довод, когда в защиту советской власти возникают фамилии Утесова, Харламова. Вот это классический случай. Кого-то Утесов не играл бы на саксофоне, не пел бы, а Харламов не играл бы в хоккей без советской власти. Это совершенно классик.
Да, конечно. И потом надо сказать, что всегда есть какие-то специалисты, которые нужны этой власти. А я никакого вреда ей не приносил. Естественно, становился и кандидатом, и доктором, и так далее.
И от Марии комментарий пришел, господин Мирский. Вы во времена глубокой древности обратились. Я родилась позже войны, тех ужасов не видела, поэтому задала вам этот вопрос. И звонок у нас есть от Артема из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Артем.
Здравствуйте. Можно один короткий вопрос ведущему и один или два гостю?
Да,
вот после грандиозного коррупционного скандала с военными пенсионерами президент Путин, ну, о котором все знают, президент Путин потребовал объяснений. 9 августа все телеканалы показали, министр финансов Кудрин объяснил, что действительно в армии солдатам на питание выделяется 20 рублей в сутки. А, ну, там никто не жалуется, там все нормально, а вот военных пенсионеров вроде жалко. Вот можно спросить, почему правительство, да, и в том числе и Радио Свобода, так долго не обращали внимания на эти два острейших вопроса. И, может быть, все же ведущие как-то объяснить людям, что там правда, что нет, как там пятью хлебами удается накормить почти миллион военнослужащих, почему военные пенсионеры оказались обманутыми государством и так далее. И второй вопрос сразу гостю по истории. Вот король Иордании вчера сделал заявление, что если не будет срочно создано государство Палестины, то Ближний Восток накануне всеобщей войны Израилю придется плохо. И третий вопрос сразу, тоже очень короткий. Вот известный историк, академик Торле, крупный авторитет в науке, он в своей нашумевшей книге «Наполеон» пишет, что с середины 18 века в России вместо вымерших бояр Романовых под их фамилией правит династия Гольштейн-Готторпов, немецкие евреи. И, ну, это, конечно, вот кто там, конечно, не Екатерина II, а кто-то другой. А почему так получается, что вот большевики оказались хуже последних Романовых, финансовые олигархи сейчас и правительство хуже большевиков? Это что, судьба России такая? Почему в Америке, скажем, десятилетиям элита больше и лучше заботится о народе, а у нас все наоборот? Спасибо.
Во-первых, что касается династии, то действительно это были немецкие, но это никакие не евреи были, а это были настоящие немецкие аристократы. Так что
никому тут... вы не докажете, да, что Гольштейны были немцами. Никому!
Да, на самом деле они были немцами. Что касается вопроса о том, что почему каждый следующий там хуже, ну, с какой точки зрения смотреть? Понимаете, было немало людей, которые отнюдь не согласятся с вами, что большевики были хуже династии Романовых.
Ну, например...
Масса людей, которые стали ответственными товарищами, ответственными сотрудниками, которые стали комиссарами, да которые просто стали квалифицированными рабочими, вышедшими из деревьев. В 20-х годах произошел большой поворот в сторону именно повышения не уровня жизни, а повышения квалификации и так далее. Многие люди обрели свое место. Также вопрос о том, почему нынешняя власть хуже большевистской. Говорит, что судьба России...
Финансовые олигархи хуже, да, большевиков. Я лично вот так сомневаюсь.
Я не думаю, что финансовые олигархи хуже большевиков. Финансовые олигархи не управляют нашей страной. Финансовые олигархи не могут вас посадить в тюрьму. Не могут запретить вам ездить или говорить, или писать. Поэтому сравнивать их нечего. А что касается вот...
Вот интересно, да, нет, ну, по поводу того, как там пятью хлебами накормить, по поводу 20 рублей в день, вы знаете, какая штука? Я подробностей никаких новых специальных не сообщу, кроме общего знания о том, что армия даже на фоне общего российского воровства. Конечно, это поле для воровства совершенно бесконтрольное. Мы и так-то общество, где общество мало контролирует власть и денежные потоки. А армия абсолютно закрыта, поэтому не воровать в армии просто невозможно. Никаких там, даже этих 20 рублей, наверное, не доходит. А вот тут был интересный вопрос, скорее всего, самый любопытный, про палестинское государство. Вот тут
да, что касается короля Хусейна. Во-первых, это не Хусейн, а Абдалла, а может быть, я упустил, он так его и назвал. Короче говоря, Абдалла — это сын Хусейна, это то, что называется маленький король, на самом деле это был великий государственный деятель. Так или иначе, естественно, что в настоящей обстановке, в этих условиях, Иордания очень обеспокоена, ведь это страна, которая не только ближе всего, это непосредственный сосед Израиля и сосед будущего палестинского государства, который когда-нибудь будет создан. Западный берег, он же принадлежал отцу нынешнего короля. Незаконно, правда, принадлежал. Был захвачен во время войны 48-го года. Израильтяне отобрали его, значит, в 67-м году. Но население, значительная часть, я не знаю, сколько, какие сейчас были цифры, но раньше были цифры такие, что больше половины населения Иордании составляют палестинцы. Именно палестинцы. Те же самые этнические палестинцы, которые живут и по ту сторону слева, к западу от реки Иордан. Поэтому, если другие страны, там и Ирак, там и Египет, могут считать, что, ну, как бы там ни складывались, конечно, надо проявлять солидарность, надо помогать арабам, палестинским и так далее. Но арабы иорданские, они понимают, что это действительно вот этот братский народ, который живет на расстоянии протянутой руки. И что если там будут повторяться такие вещи, которые были, то есть будет война, то, естественно, это затронет Иорданию. Заметьте, отец нынешнего короля, король Хусейн, был вынужден вступить в войну против Израиля добровольно в 1967 году. На него Израиль не нападал. Израиль напал на Египет и Сирию. Кто тянул, спрашивается короля, он не мог поступить иначе, из солидарности. Короли не оставляют своих в беде, понимаете? Это был король, потомственный аристократ. Это же династия, это потомки пророка Мухаммеда. И он сделал этот шаг. Хотя знал, что проиграет и потеряет все, но не мог этого не сделать.
Спейджер, господин Мирский, как вы оцениваете итоги израильско-ливанской войны текущего года, Бориса Санкт-Петербурга?
Я думаю, что в выигрыше бесспорным оказалась Хизбалла. Никто раньше не знал вообще, считал, маленькая там локальная какая-то террористическая организация, кто ее знал, а про шейха Насралу вообще мало кто слышал. А теперь его имя у всех на слуху. Понимаете, детей... Мальчиков называют так же, как одно время называли Саддамом, в честь Саддама Хусейна. Многие называли долгие годы Усама в честь Бен Ладена. Сейчас многие называют в его честь имя Хасан Насралла. Вот, так что он стал фигурой общеисламского масштаба. Они выиграли, они потеряли людей. Но, понимаете, для организации такого рода потери людей вполне восполнимы. Это совершенно наоборот. Это шахиды, это люди, которые имели счастье умереть в боях за свое дело. Израиль, конечно, для него эта война самая неудачная из всех. Самая неудачная. Можно спорить по вопросу, сейчас в Израиле, вы знаете, ведется ожесточенная полемика, война кончилась, и тут-то все выливается на Эхуда Ольмерта. Не так воевал, не так начался, слишком быстро решил войну и так далее. Это будет очень долго. Кстати, после Первой Ливанской войны 1982 года тоже был разбор полетов, и тогда полетел со своего поста Ариэль Шарон, понимаете, так что тоже было. Вот, и сейчас авторитет Эхуда Ольмерта сейчас крайне низок, его престиж ниже, чем когда бы это ни было, и большинство экспертов считают, что недолго ему быть премьером. Так что в целом, в баланс, если подводить, можно считать, что эта война для Израиля, пожалуй, самая неудачная из тех, которые он вел. Другой вопрос, можно ли было иначе сделать так, когда на тебя летят ракеты, я уже не только в двух солдатах захваченных, но ракеты, которые сыпятся на города Северного Израиля. Как можно было вот так вот сделать, это очень сложный вопрос.
И звонок от Виктора из Москвы. Здравствуйте, Виктор.
Добрый день. У меня такой вопрос. Вот господин...
Мирский.
Ой.
Мой гость сегодня Мирский.
Господин Греф затрудняется, как использовать стабилизационный фонд. И я так понял, что он отдал, потому что, чтобы он говорит, что не справится российская экономика, значит, с этим. А у меня в связи с этим вопрос. Может быть, он отдал стабилизационный фонд американцам, чтобы завалить американскую экономику, и в связи с этим, как эту задачу он выполнил или нет?
Да нет, да. Это если вы это всерьез говорите, то это полный абсурд.
А ведь, видимо, всерьез.
И никому это, никому он не отдал. Сама по себе вот эта формулировка. Он отдал стабилизационный фонд. Я уже говорил, никому он не отдал. Это все лежат деньги, которые вернутся к нам. Это во-первых. Во-вторых, не надо преувеличивать роль Грефа. Что Греф, это диктатор? Что он, Саддам Хусейн? Или Сталин? Он, или Мао Цзэдун? Кто такой? Он один из министров. А президент-то над ним. Получается так, что, значит, вот Греф может взять спокойно, вот вынуть из наших ящиков, из наших сейфов стабилизационный фонд, отдать Америке, а президент смотрит на это с ужасом и изумлением и ничего не может сделать.
Георгий Ильич, это психологически такой феномен. Победы, все наши победы, они одержаны Путиным. Но если что-то со стабилизационным фондом, это Греф. Это же ясно по фамилии, даже не надо быть большим знатоком в экономике.
А Кудрин еще тоже.
Да. Нет, ну тут, понимаете, какая штука. Самое для меня поразительное и, в общем, в недоумение полное и панику некоторую ввергающее, это то, что такие вопросы задаются абсолютно серьезно. Это не шутка. Это не шутка, к сожалению. Но да. Почти на этой вот такой, почти на комической ноте мы завершаем сегодняшнюю программу. Моим гостем был профессор Мирский. Спасибо вам большое, что приняли участие в нашей программе. Спасибо. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Услышимся через неделю.
В следующем часе на волнах Радио Свобода продолжение воскресного цикла «Свободный день». Сразу после выпуска новостей программа «Короткие истории о любви». Ее герои – актриса Вахтанговского театра Цицилия Мансурова и граф Николай Шереметьев. Затем обозрение «Новейшая музыкальная история», посвященная творчеству короля блюза Биби Кинга. Во второй половине часа передача «Красное сухое», ее тема «Вино и живопись». И завершит час программа «События недели. Особый взгляд». В гостях у Радио Свобода профессор Института бизнеса и права Роберт Воскиричан. На волнах Радио Свобода вы слушали программу Виктора Шендеровича «Все свободны». Свободный разговор на свободные темы. В студии вместе с Виктором Шендеровичем и профессором Георгием Мирским была Вероника Баде, продюсер программы Наталья Гуреева. Всем большое спасибо. Все свободны.
Эти 5 лет, прошедшие после нападения, изменили наш мир.
Британия может сыграть самую позитивную роль в оживлении мирного процесса на Ближнем Востоке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Следствие не исключает, что эти люди планировали совершить крупный террористический акт на территории Турции.
Хельсинки завершил работу саммит 40 стран Азии и Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 11725, 11875 и 15130.